6. Отчаяние. Курсант Том Кшивик. Основные понятия космических скоростей. Да, первая и вторая. Первая необходима для выхода на устойчивую орбиту. Это такая горизонтальная скорость. Центробежная сила должна уравновесить гравитационное притяжение, а вторая скорость дает возможность вырваться с орбиты, то есть преодолеть силу гравитации.
Ну, скажем так, неплохо. Доминика Лебуклье, а связанный с этим эффект Оберта?
Ну, чем быстрее летит ракета, тем быстрее летит ракета в космосе.
Точнее, пожалуйста, и не хихикать. Расскажите про эффект Оберта в контексте притяжения космического тела.
Да, извините. Чем ближе к центру притяжения мы совершим маневр изменения скорости, тем он будет продуктивнее.
Что это означает в случае преследования другого корабля на орбите?
Это означает, что поймать убегающий корабль будет трудно, потому что орбита корабля-преследователя вытянется из-за скорости. Чем быстрее я буду преследовать корабль на орбите планеты, тем медленнее буду двигаться относительно него, поскольку, ускоряясь, я вытягиваю свою орбиту.
А если ты приблизишься к перицентру?
Если приближусь к перицентру, то если я не хочу разбиться о планету, то мне придется ускориться, но тогда я могу даже вылететь с орбиты очень быстро. Но есть антигравитон.
Хорошо. Про антигравитоны позже. А что вы станете делать в случае большого количества космических тел, гравитационно воздействующих друг на друга и на ваш корабль? Курсант Артур Альдер.
Молиться?
Космическая академия. Проверка основных знаний.
Ама Терт, капитан фрегата «Терра», быстро сообразила, что им предстоит. В соответствии с приказом Пекки Типа, «Терра» приблизилась к пепелищу настолько, насколько это было возможно, без риска быть раздавленной вращающимися на орбите астероидами и поджаренной загадочными зигзагами разрядов, остаточными явлениями после применения оружия. Однако они подлетели достаточно близко, чтобы астролокатор Тил доложил о локационных погрешностях в навигационной системе. Предсказанные траектории космического мусора начинали рассыпаться. С ней согласился и первый пилот. Доминик Крептов заметил, что не может отвечать за успешное пилотирование, если они подлетят хотя бы на 100 километров ближе. Его опасения подтвердил и второй пилот, взволнованный чернокожий Хаврес Гутана. Сердце пока молчало. Сидевший в нем компьютерщик Вик Талп был слишком занят обработкой данных для навигации и контролем систем Терры.
«По крайней мере, видно, что они перестали дергаться», — уже спокойнее добавил Крептов. «Прыгун продолжает лететь, но по прямой».
«Хочет выбраться из глаза циклона?»
«Возможно», — согласился Крептов. «Тил».
«Там и впрямь творится нечто странное», — сказал астролокатор. «Те два крейсера «Стрипсов», похоже, выпустили истребители. Могу также подтвердить на сканах, что два корабля поменьше — это эсминец и фрегат. Дальше, кажется, ремонтный фрегат. Если так, то он не вооружен. Вызывайте их. Не могут же они без конца прикрываться проблемами с коммуникационными пучками. И соедините меня с Громом».
«Так точно», — кивнул первый пилот.
Послышался треск, и над навигационной консолью возник призрак Пекки Типа.
«Да?»
— спросил капитан Грома. Ама откашлялась. «У нас заметное шевеление в глубине сектора», — объяснила она. «Похоже, захваченный машиной прыгун направляется в сторону локационных буёв. Флот Зеро послал за ним эскадры истребителей. Вероятно, они идут на перехват».
«Если корабль пилотирует машина, он может прыгнуть у локационных буёв быстрее, чем мы думаем», — заметил Тип. «Ей не нужно входить в стазис».
«Ниоткуда не следует, что она точно знает, где находится, и, соответственно, она может не знать координат прыжка даже при использовании буя», — возразила Терт. «Ей может понадобиться время, чтобы обновить данные».
«Так или иначе, на изменение стратегии у нас нет времени», — решил Пекки. «Скорее всего, машина выберет тот же сектор, что и Грюнвальд. Мне это кажется логичным. Глубинная дыра, ведущая вглубь одного из внутренних рукавов, для нее оптимальный выход. Во внешних системах опасность перехвата выше. Минуту.
Тип наклонился к кому-то за пределами голографической картинки.
«Мы устанавливаем связь с остальными кораблями», — пояснил он. «Нельзя терять времени», — добавил он.
И Амма вдруг почувствовала, как ее охватывает холод.
«Нет», — подумала она, — «нет».
Над навигационной консолью засветились дополнительные голограммы. Одна из них изображала Вермуса Тарма, капитана Няни. Другая — капитана Кайта Тельсоса с пламени. Они были не одни, на заднем плане виднелись размытые силуэты.
«Ничего себе толпа», — подумала Амма. «Интересно, кем пожертвуют на этот раз, как тогда Полярисом? Во славу мальчишки-командора».
«Немедленно начинаем действовать», — приказал тип, кратко изложив собравшимся ситуацию. «Терра, Няня и Пламя движутся вслед убегающему прыгуну. Терра пытается ослабить его настолько, чтобы стало возможно использование луча захвата. Пламя занимается уничтожением истребителей секты. Его будет поддерживать моя эскадра мух. Няня прикрывает Терру и Пламя. Вся операция должна быть завершена до того, как до нас долетят тяжелые корабли стрипсов. Я постараюсь прикрыть всех, одновременно блокируя доступ к локационным буям сектора. Если прыгун не будет перехвачен и уйдет в глубину, Гром отправится следом за ним вместе с кораблями, которые будут в состоянии совершить глубинный прыжок. Вопросы?»
«Няня не сможет совершить глубинный прыжок», — вмешался Тарм. «У нас недостаточно энергии».
«Поэтому вы займетесь операцией прикрытия Терры и Пламени. Когда исчерпаете резервы, запустите процедуру самоуничтожения. Нам ни к чему, чтобы экспериментальный корабль Альянса попал в руки стрипсов. Команда покинет корабль перед взрывом в спасательных капсулах, уцелевших заберет Гром. Насколько я понимаю, остальные корабли могут прыгнуть?»
«Теоретически», — буркнул Тельсос. «Однако вы слишком уж поспешно предположили, будто мы примем участие в операции на ваших условиях».
«Если у вас достаточно энергии, можете сейчас отказаться. Но при этом учтите последствия измены», — ответил Пекки. «Иначе я не позволю вам ждать или прыгнуть. Вы будете расценены как угроза для операции, и я отдам приказ атаковать пламя. Надеюсь, это ясно?»
Кайт Тельсос не ответил, но его призрак замерцал и погас.
«Ну что ж», — поморщился Пекки, — «посмотрим, какое они примут решение. Начинаем. Терра, начинайте сближение».
«Единственный плюс, что он не приказывает нам туда полететь», — подумала Амма. «Сколько у меня было бы шансов пережить хаос парящих в космосе глыб, гравитационных петель, сернистых газов и молний? Если он передумает, мы туда не полетим», — решила она. «Я не стану этого делать. Уж точно не ради избалованного мальчишки, которому какой-то дурак дал слишком много власти. Не ради этого чудовища».
Но это были только мысли. Капитан Терры коротко кивнула и завершила сеанс связи, а затем взглянула сквозь неостекло своего корабля. Ей не хотелось смотреть на ожидавших ее решения людей.
«Вы слышали приказ командира?» — сказала она команде. «Начинаем!»
Тартус Фим был уверен, что погибнет.
«Поскольку очередной залп тебя убьет, позволю себе выпить за твое здоровье!» —
издевался над ним Малькольм Джейнис под писк сигнала тревоги.
«Угадай, что, мой дорогой!»
До ушей Фима донеслось странное бульканье.
«Неплохо, но, увы, кончилось», — сказал Джейнис, и микрофон передал глухой металлический треск.
Тартус закрыл глаза. Ничего не произошло. В микрофоне наступила глухая гробовая тишина. Что-то явно случилось. Фим не знал, что именно, но времени на размышления у него не было. Он знал лишь, что все еще жив, и что истребитель наемника исчез со сканера, словно никогда и не существовал. Зато пепелище было все ближе. «Похоже, все отключилось», — понял Фим. «Вся автоматика. Корабль перешел полностью на ручное управление. На кривой шоколадке не действовало больше половины систем. К ней уже летели первые раи метеоритов и нечто похожее на движущуюся по эллиптической орбите комету.
В ужасе застонав, Тартус схватился за рычаг перезапуска системы и дернул со всей силы. В то же мгновение под аккомпанемент громкого звука сирены кривая шоколадка погасла, и вокруг наступила темнота. Три долгих секунды спустя система вновь заработала. Над консолью высветился голографический интерфейс. Тартус хлопнул по значку аварийного запуска, одновременно блокируя доступ поврежденного эскина к микроуправлению навигации и защитными системами корабля. По кривой шоколадке пронесся зловещий писк и тарахтение, которые могли бы вызвать у компьютерщиков до имперской эпохи ассоциации с разгоном физического жесткого диска. Фим, однако, в истории не разбирался. Он лишь сидел, сжимая навигационную ручку, и смотрел на пепелище, которое только что его поглотило, приветствуя громадным, почти 50-километровым астероидом. Глыба летела к нему в обществе валунов поменьше, которые отталкивало от ее поверхности нечто вроде электрических разрядов. Пепелище. В то же мгновение Тартус потянул за ручку, стараясь не слишком увеличивать скорость корабля. Он уже входил в гравитационное поле астероида, небольшое, но вполне достаточное, чтобы втянуть его вглубь сектора. Левой рукой, повернув верньеры тормозных двигателей, он какое-то время ощущал, как поврежденные антигравитоны сражаются с навязанной им перегрузкой.
«Если антигравитоны откажут, я труп», — понял он.
Он все еще падал в сторону притягивавшей его массы. Не считая большой глыбы, навигационная консоль показала ряд летящих к нему астероидов. А потом он увидел нечто, напоминающее энергетический сгусток пульсирующей звезды. Однако это была не звезда, а одна из разорванных точек пространства, противоположность черной дыры, пытающаяся оттолкнуть от себя фрагменты, вращающиеся вокруг материи. Нужно было бежать, прежде чем пепелище его раздавит. Пока же, однако, он угодил в замкнутый круг, в отчаянии сражаясь с навигацией и гравитацией, которая, похоже, утрачивала свои обычные свойства, притягивая его и отталкивая одновременно, швыряя в замысловатую физическую структуру из многих движущихся тел с собственным полем.
«Тартус!»
Он вздрогнул. Кто-то вызывал его в широкополосном диапазоне. Слышался немилосердный треск.
«Я лечу к тебе, Тартус», — обещал голос. «Не погибай там, пожалуйста. Я постараюсь успеть. Я сделаю все, чтобы тебя спасти».
У него закружилась голова. Он тихо застонал, продолжая тянуть за ручку. Кривая шоколадка взмыла вверх, а потом с невероятным трудом свернула, вырвавшись из гравитационного колодца и набирая скорость. И в это мгновение он услышал остаток сообщения.
«У меня с собой яд Малькольма. Он оставил его в каюте. Раньше он никогда этого не делал. Думаешь, он чего-то ожидал?»
«Нет».
«Думаю, именно так и было», — сказала Цара Джейнис. Тартус со свистом втянул воздух. «Не погибай там, пожалуйста. Я лично тебя зарежу. Его ядом. Для меня это крайне важно. Я уже лечу к тебе».
На мгновение Фим поколебался. Пепелище еще держало его, тянуло к тихой смерти в космосе. Почувствовал бы он прикосновение пустоты, абсолютного нуля, превращающего его в ледяную вечную статую. А может, взрыв означал бы лишь длящуюся долю секунды боль и ослепительный свет? Тартус потянул за ручку управления. Кривая шоколадка подчинилась его желанию жить и вырвалась из пепелища, направляясь к локационным буям и вражеским кораблям, навстречу обещанию Цары Джейнис.
«Наглый мальчишка!»
«Господин капитан, сердце...»
«Оставь в покое мое сердце, сори!» —
фыркнул капитан Тельсис, яростно поправляя слегка покосившиеся очки.
«Он думает, что может нам приказывать!»
«Похоже, у нас нет выхода», — вмешался Натрий. «Он в самом деле нас расстреляет. Судя по всему, ему нравится приводить в исполнение свои угрозы».
«И что ты предлагаешь?»
«Прикинемся, будто согласны», — сказал Нат. «Мальчишка хочет, чтобы мы атаковали истребители стрипсов, а столкновение в любом случае неизбежно. Можем ввязаться в бой, но заботиться о своих интересах. Терра может ослабить прыгун, но нигде не было сказано, что она должна его перехватить».
«Капитан», — прервала его первый пилот. «Терра уже стартовала. Няня тоже. Нам лететь за ними?»
«Лети и встань в строй следом за Террой», — махнул рукой Тельсос. «Типси-пальм», — бросил он, нажимая кнопку интеркома. «Мне нужна энергия реактора для прыжка к НГЦ-1624. Доложи, когда ее получишь».
«Так точно, капитан», — послышалось по интеркому. Кайт отпустил кнопку.
«Примо», — обратился он к астролокатору, — «держи палец на счетчике. Если станет жарко, пробиваемся к локационным буям и прыгаем к прихожей, не дожидаясь развития ситуации, понял?»
«Так точно!»
— Кайт Тельсос снова нажал кнопку интеркома.
«Говорит капитан», — сказал он, — «начинаем маневры вплотную к границе пепелища. Всем быть начеку. Если к нам приблизится хотя бы один метеор, я вам ноги из жопы повыдираю. Канто, оружейная рубка в полной готовности. Обстреливайте истребители Стрипсов и прыгун Грюнвальда».
Капитан замолчал, но тут же продолжил, уже жестче.
«Помните, что интересы Альянса, а не наши интересы. Мы поддерживаем их в борьбе с флотом Зеро, но приоритет для нас — перехват прыгуна. Подготовьте луч захвата».
Он выключил интерком.
«Над?»
«Да, капитан».
«Послушай меня».
Старый чародей взглянул на Натрия и наклонился к коляске. Голос его понизился почти до шепота, но сын герцога Ибиссона отчетливо слышал каждое слово.
«Эта игра уже нас переросла. Собственно, так было с самого начала. Я рискнул ради тебя жизнью всех на этом корабле, принц».
Он подчеркнул последнее слово, и Нат почувствовал, что безотчетно стискивает поручни своего кресла.
«И продолжаю ею рисковать.
Теперь настал твой черед.
Не знаю, что ты держишь за пазухой и что позволяет тебе твоя болезнь, но чем бы оно ни было, ты сейчас выпустишь его на волю. Мы рискуем ради тебя, но и ты тоже рискнешь ради нас, иначе и быть не может. Понял, принц?»
«Понял», — ответил Натрий. Кайт Тельсос медленно кивнул, но Нат не видел выражения его заслоненных очками глаз. Стрипсы были близко, ближе, чем обычно. Вальтер Динги ощущал их так, как ощущают кружащего вокруг головы комара. Они жужжали возле его уха, а их компьютерный голос напоминал голос его изменившейся матери.
«Ты будешь спасен», — жужжал комар голосом Цицилии Динги. «Ты обретешь технологическое спасение. Необходимо, чтобы ты приобщился к симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества».
По поручению моделлы Нокс Вальтер отправился в стазис-навигаторскую. Мама Кость пожелала остаться одна сразу же после того, как капитан Грома отдал приказы, автоматически став командиром их ударной группы. Добравшись до СН, Динги не мог найти себе места, нервно бродя поодаль от главной навигационной консоли и бросая взгляд через неостекло. Он отчетливо видел маленькие точки на голой экране.
«Киберы»,
— вспомнил он.
«Истребители киборгов, однодвигательный ядерный привод, узконаправленные лазеры».
А за ними эсминец, фрегат и два крейсера.
«У нас нет ни малейших шансов», — подумал Вальтер.
Ему казалось, будто никто этого не понимает. Капитан Вермус Тарм сидел в своем кресле рядом с первым пилотом Энобой Стилс. До своего места добрался даже неуклюжий лысый старичок-астролокатор, сразу же после того, как его нашли парализованным из оружия Тартуса Фима. Бедняга, для него это наверняка стало тяжелым потрясением. Он едва волочил ноги, но все же пришел на свой пост. Остальной навигационный персонал тоже сидел в своих креслах, кроме той, похожей на мышь девушки-техника, имени которой Вальтер не помнил. Кажется, Лотта. Она, как и он, бродила вдоль стены из расставленных вокруг СН компьютеров, ступая, словно перепуганная курица, в поиске каких-либо повреждений, дымящихся подсистем или потрескивающих искрами карт памяти. Но разве этим не должны заниматься механики?
«Неважно», — решил он. «Нам в любом случае конец».
«Терра докладывает о прибытии на место»,
— сообщила Эноба Стилс.
«Есть связь с пламенем?» — спросил Вермус.
Первый пилот покачал головой.
«Нет, но они заняли позицию. Предполагаемый контакт с пепелищем через 3 лазурных минуты».
«Прыгун продолжает лететь в сторону границ пепелища. Скоро он должен покинуть безопасную зону, этот самый глаз циклона. Если он пролетит невредимым еще 500 000 километров, его шансы на выживание я оцениваю в промежутке от 30 до 40%, — сказал Захарий Лем. «Пограничная зона тестера не столь плотна». «Стрипсы!»
«Я получила более отчетливый скан», — вмешалась Стилс. «За Грюнвальдом летят 2 эскадры киберов, по 1 с каждого крейсера, включающие по 6 кораблей. Они должны догнать его еще до границы».
«Тяжелые корабли!»
«Крейсеры пропустили вперед эсминец и фрегат. Корабли поменьше частично расчищают окрестности, но летят достаточно медленно».
«У стрипсов имеется точный план сектора, капитан», — добавил астролокатор. «Они могут выбраться из пепелища быстрее, чем мы думаем».
«Стилс, передай нашему фрегату и эсминцу Гатларка, что они должны попытаться перехватить прыгун в пепелище. Пусть не держатся у границы, как сейчас», — решил Тарм. «Нет смысла рисковать прямым столкновением с тяжелыми кораблями вне тестера. А до этого дойдет, если мы будем медлить. Свяжись также с Громом. Мне нужны мухи. Они должны поддержать нас в борьбе с истребителями».
«Так точно. 50 секунд до пепелища».
«Боевая рубка приготовится к обстрелу из турбинных пушек. Цель — истребители противника. Стрелять без приказа. Прикрывать союзнические корабли. Сохранять энергию для туннельного орудия».
«Так точно».
«Терра подтверждает получение приказа», — сообщила Стилс. «Пламя пока молчит. Оба корабля пересекли границу. Предполагаемое столкновение с силами противника через 50 секунд. Няня достигнет границы пепелища через 20 секунд».
«Непосредственные препятствия отсутствуют», —
послышалось из сердца. Вермус едва заметно кивнул.
15 секунд до границы», — начала отсчитывать Стилс. 14, 13, 12... 10, 9.
Вальтер Динги попытался закрыть глаза, но не мог. Он отчетливо видел чудовищную мозаику дрейфующих глыб, взрывов и гравитационного безумия. Но посреди этого хаоса находилось нечто значительно худшее. Нечто, что он не менее отчетливо видел глазами своей души. Изменившееся лицо Цицилии Динги.
6, 5, 4. 3.
«Нет», — мысленно простонал Динги, — «только не стрипсы. Ни за что».
2, 1, 0.
Цара Джейнис не могла поверить в случившееся. Она никогда еще не ощущала такой тревоги. Сперва она нервно крутилась возле Моделлы. Но когда Нокс решила, что наемница ей больше не нужна, та помчалась в каюту и включила передачу со стилета Малькольма. Картинка была чистой. Видимо, истребитель еще не долетел до пепелища, и коммуникационный пучок попадал на ее компьютер с задержкой всего в несколько пикосекунд. Цара выбрала 2 ракурса. Один на лицо сидящего за приборами мужа, который, впрочем, как обычно, не надел шлем. И второй из кабины вместе с навигационными данными. Отчего-то ей казалось, будто она сидит там вместе с Малькольмом. Она просмотрела всю запись.
«Ну что ж, Тартус».
Малькольм улыбнулся той самой улыбкой, которая ей больше всего нравилась.
«Я знаю, что ты меня слышишь. На этом мы попрощаемся. Поскольку очередной залп тебя убьет, позволю себе выпить за твое здоровье. Угадай что, мой дорогой? Неплохо, но, увы, кончилось», — добавил он, смял банку и исчез.
«Цара и Малькольм Джейнис», — послышалось в микрофоне. «Явиться к истребителям. Повторяю, явиться к истребителям».
«Не может быть», — решила Цара. Она включила сканирование, и компьютер в каюте соединился с запомненным сектором. Цара увидела там мчащуюся к пепелищу кривую шоколадку, но стилет Малькольма перестал существовать, словно его никогда и не было.
«Тартус! Он убил его! Убил! Нет, не может быть! Я должна...»
Вскочив, она машинально схватила яд и выбежала из каюты. В микрофоне все еще звучали призывы поторапливаться, но Цара уже их не слышала. Добежав в рекордном темпе до дока, она открыла шлюз и скользнула в кабину своего стилета. На няне уже завывали тревожные сирены, видимо, они приближались к границе пепелища. Наемница краем глаза увидела высвеченные на мониторе цели.
«Киберы», — поняла она. «Они хотят, чтобы я стреляла по киберам, поддерживая наши эскадры».
Включив остальные системы, она хлопнула по кнопке, соединявшей ее микрофон с радиопередатчиком истребителя. Почти сразу же перед ней высветился прыгун Тартуса. Заметив его сигнатуру, она еще раз просканировала пространство в радиусе 500 000 километров. Истребителя Малькольма нигде не было видно. Глухо застонав, Цара нажала кнопку передачи. Прыгун уже пересек границу пепелища, и она на мгновение испугалась, что его раздавит. У нее пересохло во рту.
«Тартус!» — прохрипела она.
Связь трещала, и на миг показалось, что сейчас она прервется.
«Я лечу к тебе, Тартус!»
— она запустила двигатели истребителя.
«Не погибай там, пожалуйста. Я постараюсь успеть. Я сделаю все, чтобы тебя спасти. У меня с собой яд Малькольма», —
добавила она, введя траекторию полета. Она нажала кнопку форсажа. Стилет помчался вперед, оставляя за собой полоску выплюнутой энергии реактора.
«Он оставил его в каюте. Раньше он никогда этого не делал. Думаешь, он чего-то ожидал?»
Она на мгновение замолчала, сосредоточившись на записи цели. Компьютер радостно подтвердил команду.
«Думаю, именно так и было. Не погибай там, пожалуйста. Я лично тебя зарежу. Его ядом. Для меня это крайне важно. Я уже лечу к тебе».
Она прибавила скорость. До встречи с Тартусом ей оставалось около 36 секунд. В тот момент, когда произошел контакт с тестером, Вальтер Динге уже мчался как сумасшедший в сторону ангара.
«Игла», — решил он, — «если ее не заблокировала Моделла, я успею сбежать, прежде чем все начнется всерьез. Что угодно, только не стрипсы».
Ангар няни был не слишком велик. В нем едва помещались два небольших тупака и игла, единственный доступный корабль с глубинным приводом. Никто ее не охранял. Чуть поодаль он заметил какого-то механика, который, однако, даже не обернулся. На мгновение Вальтер вдруг испугался того, что собирался сделать, но то была лишь секунда, которую тут же заслонило чудовищно изменившееся лицо матери. Бессмертная физиономия Цицилии Динге напоминала мертвую маску, натянутую на путаницу подсистем, а тело выглядело карикатурой на ее прежние формы. У него тряслись руки, когда он подключался к системе стазис-инъекторов в навигационном кресле. Люк иглы закрылся, и прыгунок ожил, передавая ему данные.
«Искин», — понял Вальтер. «Только какую ему дать команду? Прыжок в глубину? Напасть?»
Он сообразил, что не знает никаких координат, куда можно было бы прыгнуть.
«Забери меня отсюда», —
пробормотал он, устанавливая связь с искусственным интеллектом.
«На ближайший крейсер. Передай, что летит Вальтер Динге, контролер Альянса. Быстрее!»
Система пискнула, и игла слегка приподнялась, набрав скорость лишь в момент вылета из ангара. Пролетая через магнитное поле, система перезапустилась, и Вальтер в ужасе вскрикнул, крепко зажмурив глаза. Он боялся снова их открыть, а когда наконец это сделал, увидел парящие перед глазами слайды данных, графики, возможные столкновения и рекомендуемые способы их избежать. Игла не летела прямо. Она кружила словно юла, то разгоняясь, то замедляясь, словно он оказался на некой безумной карусели.
«Что происходит?» — испуганно крикнул он. «Что происходит?»
«Курс на столкновение скорректирован», — сообщил Искин. «Опасность! Опасность!»
«Я не хочу умирать!»
«Опасность! Прошу подождать!» Динги закрыл глаза. Игла завывала десятками тревожных сирен, маленькая и маневренная, быстрая, словно мышь.
«Я умру», —
понял он.
«Там уже началось. Я лечу куда-то в гущу сражения. Одной напасти ведомо, насколько яростного. Я умру!»
Он не знал, сколько все это продолжалось. Несколько раз ему казалось, будто что-то ударилось о борт прыгунка, а в другой раз системы иглы перестали работать и перезапустились под чудовищный треск данных. Он беззвучно плакал, молясь ушедшим, но его молитва была тиха и пуста, словно смерть.
«Передана просьба о причаливании к ближайшему крейсеру», — неожиданно сообщил Искин. «Согласие получено».
«Лети туда! Причаливай!» — заорал Вальтер. «Любимый Пекки-тип!»
Вскоре он почувствовал, что игла вновь пролетает через магнитное поле. Прыгунок медленно опустился в ангаре крейсера. Динги нервно дернулся, выбирая команду открытия иглы, и люк корабля открылся с тихим вздохом сервомеханизмов. В ангаре его ждал Стрипс. Он выглядел в точности так, каким всегда видел его Вальтер в худших своих кошмарах. Ростом 2,5 метра, с мертвой головой, насаженной на кибернетическую конструкцию. Глаза киборгов вглядывались в него без каких-либо эмоций.
«Причаливание завершено», —
услужливо сообщил кастрированный Искин. Динги затрясся, не чувствуя, как его мочевой пузырь опорожняет свое содержимое прямо в комбинезон.
«Ближайший крейсер...» «Нет!» —
простонал он.
«Нет!»
«Необходимо заявление, что согласие на причаливание получено», — объявил Стрипс.
В его зычном голосе звучала компьютерная дрожь, словно предвещая конец.
«Необходима гарантия, что индивидуум Вальтер Динге, контролер Альянса, обретет истинную чистоту. Необходимо проведение технологического спасения. Необходимо приветствие индивидуума Вальтера Динге, контролера Альянса, в симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества».
Вальтер закричал.